эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 5 сентября, среда, и говорить в течение этого часа мы будем о таком. «Их там нет» закончилось. Почему Россия открыто говорит о следователях ФСБ в Донецке? Какова вероятность обострения на фронте?
Называют 14 сентября как возможную дату наступления. Наши подразделения приведены в высшей степени боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, вплоть до перехода в контрнаступление.
И отравил ли крымский «Титан» курортный полуостров, расскажут крымчане. В студии сегодня мы поговорим о том, как Украине защитить свои выборы от России. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет готова противодействовать вмешательствам любого характера, будь это дезинформация или кибератака. В то же время России, по мнению западных обозревателей, уже удалось повлиять на выборы в США, голосование о выходе Великобритании из Евросоюза и так далее. Россия обвинения во вмешательстве отрицает. Так к чему готовиться и как защититься? У нас в гостях один из известнейших украинских политтехнологов Сергей Гайдай, а также сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков в нашу студию. Номер телефона 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно оккупированные. Звонки бесплатные, писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
А начнем наш выпуск с выпуска новостей. Сегодня вам о них расскажет Дарья Куриная. Даша, здравствуй.
Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нормандский формат кощунственным после ликвидации главаря группировки ДНР Александра Захарченко, сообщают российские СМИ. По его словам, Россия не отказывается от встреч по урегулированию конфликта на Донбассе в таком формате. Однако сейчас такую встречу было бы неуместно проводить. Напомню, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. В группировке ДНР также сообщали о 12 пострадавших. В случившемся они обвиняют украинские спецслужбы. В службе безопасности Украины считают уничтожение Захарченко, цитата, «результатом междоусобных войн». Потерь среди украинских военнослужащих за прошедшие сутки на Донбассе нет, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, ситуация в районе проведения операции стала более напряженной, однако вполне контролируемой. Поддерживаемые Россией боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, говорится в сообщении. В группировке ДНР ВСУ обвинили в 13 случаях нарушения режима тишины. Группировки ЛНР об обстрелах не сообщали. Министр иностранных дел Норвегии Инн Сюреде посетила прифронтовую зону на Донбассе, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар. По его словам, Сюреде побывала на подконтрольном пункте въезда и выезда Гнутова. В украинском МИДе считают важным, чтобы представители дружественных стран воочию видели последствия вооруженной агрессии против Украины. Руководитель дипломатического ведомства Норвегии прибыла в Украину накануне и уже встретилась с премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой украинского МИДа Павлом Климкиным. Часть жителей Лисичанска остались без водоснабжения из-за порыва на магистральном водоводе, сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета. По их данным, остановлена насосная станция совмещенная. Водоснабжение ограничено в районе завода РТИ, поселка Шахты Матросская и частично на улице Независимости. Сколько продлятся работы в Лисичанском горсовете, не сообщают. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15 днем, от 25 до 28 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Хроматического радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в прямом эфире в студии. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, как Украине защитить свои выборы от российского вмешательства. Номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные. Также звонить и писать можно по Вайберу, номер Вайбера 066 901 24 34.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А пока что к другим темам. Группировка ДНР пугает жителей оккупированных территорий, цитирую, масштабным наступлением со стороны Украины. Оно якобы начнется 14 сентября, утверждает так называемый заместитель командующего корпусом Минобороны группировки ДНР Эдуард Басурин. В то же время в Кремле заявили, что продолжать переговоры в нормандском формате неуместно после гибели Александра Захарченко. Предвестник ли это военного обострения, выяснял Дмитрий Донской.
14 сентября. Такую точную дату начала наступления ВСУ с уверенностью объявил спикер так называемого командования группировки ДНР Эдуард Басурин.
Наши источники в штабе оккупационных сил и тактической группе «Восток» называют 14 сентября как возможную дату наступления. Наши подразделения приведены в высшей степени боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, вплоть до перехода в контрнаступление в случае атаки с вражеской стороны.
Такую практически стопроцентную уверенность Басурин в дате начала активных боев можно объяснить только тем, что эти бои начнут сами боевики, считают политологи. МИД России также заявляет о том, что мирные переговоры после убийства Захарченко пока не нужны. Это тоже настораживает и может быть предвестником обострения. Вот что заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Первом канале России.
Нормандский формат, мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот формат собирать. Особенно, когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке.
Россиянам нужно как-то заполнить драматический период гибели своего героя Захарченко и показать возмущение России. С этим связаны заявления о ненужности мирных переговоров, считает глава правления благотворительного фонда «Майдан за кордон эксправ» Богдан Еременко. На самом деле ни погибший Захарченко, ни выбывший Плотницкий никогда не имели реального голоса в мирных переговорах, хотя Россия всегда пыталась преподнести их как самостоятельные стороны, и именно их подписи стоят под минскими протоколами. Кто заполнит место главаря ДНР в Минске, полностью зависит от России, считает Богдан Яременко.
Захарченко и Плотницкий официально никогда не были сторонами переговоров в жестком формате. Вони є учасниками переговорів у складі російської делегації. Ось все. Якщо після смерті Захарченка і відходу Плотницького Росія не введе нікого іншого до складу своєї делегації, чи в тисторонній контактній групі, чи ще десь, ну це проблеми Росії. Росія бере участь в нормандському форматі і Лавров сказав, що відмовлятися не збирається. Але ну вони хочуть поплакати за Захарченком. Будь ласка, тобто треба дати звичайно людям таку можливість.
Росія заінтересована в отміні санкцій, поэтому не буде відказуватися від мирних переговорів. Мінськом і нормандському форматі переговори формально будуть продовжатися, вважають політологи. Другой вопрос – их эффективность. А переговорную команду россияне, возможно, обновят. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Убийство лидера группировки ДНР Александра Захарченко будет расследовать ФСБ России. На днях представитель спецслужбы Сергей Беседа заявил, что специалисты ведомства уже работают на месте и видят в деле, цитирую, «украинский след». А еще раньше, в начале расследования смерти Захарченко, как, цитирую, «акта международного терроризма», заявили в Российском следственном комитете. Означает ли это отступление России от прежнего курса, что их там нет, выясняла Анастасия Москвичева.
Заяви російських силовиків є прямим свідченням втручання Росії у події на Донбасі, але спрямовані вони насамперед на своїх же громадян, переконаний військовий оглядач Юрій Бутусов. Таким чином, за його словами, у Росії підтримується думка, що все погане у зоні конфлікту роблять українські спецслужби.
Це така інформаційна війна. Інформаційна війна ведеться проти самого населення Російської Федерації для того, щоб пояснювати їм основне, що їхнє керівництво, воно таке непогрішиме.
У ФСБ завжди висловлювали прихильність угрупованням на Донбасі та надсилали туди гуманітарні вантажі, зауважує інший військовий експерт Олег Жданов. Тому, на його думку, цю заяву як визнання присутності російських військ трактувати не можна. Хоча сам факт вибуху в кафе «Сєпар» доволі показовий.
Судя по характеру теракту, то московські куратори були в курсі цієї спецоперації. Тим більше, що і почерк такий дуже знайомий. Якщо особливо сравнювати з «Моторолой», якщо особливо сравнювати з попытками покушение на Плотницкого. Поэтому я думаю, что внутри республики это было все согласовано. Вопрос только, кто был инициатором. Либо Москва, либо местные вожди, которые там делят потоки и денежные средства, на которых сидел Захарченко.
Значно цікавішою за заяву ФСБ є раніше оприлюднена заява слідкому, вважає колишній заступник начальника Генштабу Українських Збройних Сил Ігор Романенко.
Дивіться, слідчий комітет заявив, що порушує карну справу. Але порушують карну справу слідчий комітет може тільки по своєму громадянину. І якщо вони це робили офіційно, таким чином вони підтвердили, що Захарченко був громадянином Російської Федерації. Це в черговий раз підтверджується, що росіяни не тільки там є, але вони активно працюють як окупанти.
У заяві слідкому вибух, внаслідок якого загинув Олександр Захарченко та зазнали поранень ще двоє людей, трактують як акт міжнародного тероризму. І справу відкривають, посилаючись на антитерористичний пакет російського законодавства та міжнародне право. Але такі заяви є звичайним популізмом, бо підстав проводити слідство на території України, навіть не підконтрольній, міжнародне право їм не дає, наголошує юрист Української правової консультативної групи Аліна Павлюк. Між тим, на її думку, це не означає, що російські силовики не підуть далі і не спробують призначити винних.
Після цієї події з бутусом Захарченка вже були повідомлення про затримання цивільних громадян на території Донецької області, не підконтрольне, тому потенційно може бути все, що завгодно. І навіть переслідування і затримання українських громадян за такими надуманими обвинуваченнями на території Російської Федерації.
Раніше в українському генштабі заявляли про десятки відкритих слідкомом справ проти українських військових, включно із головнокомандувачем Збройних сил Віктором Муженком. Анастасія Москвичова для радіо «Донбас Реалії».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет готова противодействовать вмешательствам любого характера в украинские выборы, которые состоятся в 2019 году, сначала президентские, потом парламентские, будь это дезинформация или кибератака. Речь, конечно же, идет о Российской Федерации. В то же время России, по мнению западных обозревателей, уже удалось повлиять на выборы в Соединенных Штатах Америки, голосование о выходе Великобритании из Евросоюза и так далее. Россия, естественно, все эти обвинения отрицает. Так к чему готовится Украине и как защититься? Об этом поговорим с политтехнологом Сергеем Гайдаем. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Также в нашей студии старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Писать и звонить также, напомню, можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений или вопросов нашим гостям. Сергей, если абстрагироваться от политического момента, а сейчас оставить такой только технологический, да, много сказано, что Россия вот вмешивалась и влияла на результаты выборов в Соединенных Штатах Америки в 2016 году. Голосование по Брекситу и так далее. Как именно вмешивалось? Расскажите нашим, собственно говоря, слушателям, да, как происходит это вмешательство.
Ну, смотрите, во-первых, вопрос такой не очень корректный. Для того, чтобы понять, как она вмешивалась, надо довольно точно это знать.
Сейчас только выясняю, что происходит.
У меня как раз мнение другое. Мне кажется, это мифотворчество очень выгодно России, что она имеет право вмешиваться, хотя, безусловно, официально она не подтверждает. Грубо говоря, эта опасность сильно преувеличена. И я лично убежден, что в ту стройную систему голосования, которая существует как в Соединенных Штатах Америки, так и в Великобритании, не особо Россия-то и способна вмешаться. Скажем так, это вот такое мифотворчество, которое обычно сопровождает, во-первых, выборные процессы, во-вторых, все, что связано с словом «хакер», «сети», «Фейсбук» там, и так далее. Хотя, безусловно, я уверен, что в России существует... разработки и существуют целые команды, которые пытаются делать. Но лично мое мнение как эксперта, что ну, я, скажем так, по своей работе часто сталкиваюсь, очень часто клиентам, различным большим политикам вообще на международном рынке предлагают даже не столько вмешиваться, сколько задействовать сетевые технологии для воздействия на общественное мнение. И все мои попытки изучить это досконально, вот как это работает, да, говорит, что возможности подобного вмешательства сильно преувеличены. Если еще более-менее это работает как съем социологической информации, то есть если вы неплохо работаете в сетях, вы можете довольно, в отличие, довольно оперативно, в отличие от социологических компаний, которым требуется несколько недель на то, чтобы собрать социологическую информацию, вот те самые рейтинги, которые объявляют, кстати, тоже являются элементом воздействия, да, какого-то, то эти ребята могут позволить себе это делать очень быстро, в минутах. Но вот обратный ход для того, чтобы серьезно наладить систему воздействия на ваше сознание, как-то повлиять, вмешаться, сложно. Это если речь про идеологическую вещь. Ну, а речь про кибератаки и вмешательство в сервера и так далее, ну, я думаю, что такие страны, как Великобритания, и такая страна, как Соединенные Штаты Америки, обладают достаточной технической мощью для того, чтобы как-то себя в этой части защищать.
Сергей, все-таки сейчас, просто сейчас происходит слушание в Сенате США про иностранное влияние на социальные сети, на влияние в выборах. Выборы, вот сейчас там свидетельствуют Facebook, Twitter, настолько это преувеличено, да, мы уже сейчас следим за сериалом, который продолжается уже второй год, о вмешательстве в выборы в США, то есть тогда кому выгоден создавать этот миф, получается, Россия специально создает такой миф?
Ну, первое, России выгодно, хотя официально она будет отрицать, но, скорее всего, инициатором всего это является демократический истеблишмент, который недоволен приходом Трампа. И, безусловно, вот уже второй год предпринимаются всяческие усилия для того, чтобы максимально его влияние, ну, в американской политике подорвать, в том числе обвинив его во всех тяжких. Я сразу говорю, не даю оценки. Действительно, есть большие подозрения, что Трамп связан с большим российским капиталом, с российскими властями каким-то образом. Да, есть сейчас ситуация с Манафортом, но вот обратите внимание, ситуация с Манафортом довольно быстро была доказана, и Манафорт получил свой приговор. Ситуация с неким вмешательством и серьезным влиянием на выборы в Америке, она все еще тянется, и пока мы не видели каких-то официальных заявлений, решений или выводов, которые произошли бы.
Ну, поговорим еще, да, насколько это оправданное опасение. Андрей, согласны тоже с тем, что вот заявление Петра Порошенко, также его призыв собраться с Советом национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить это противодействие, также президент постоянно обсуждает с лидерами, ну, вот, политиками западных стран, как противодействовать этому вмешательству. Вы считаете, что тоже дует на воду украинский истеблишмент?
Тут также нужно смотреть, если принимать во внимание именно кибератаки, то это очень большая угроза, и система выборов, система Центральной избирательной комиссии, она может подвергнуться довольно массированным атакам, ну, даже если она там не будет подменена, то в любом случае, если даже элементарно она не будет работать определенное время, это внесет уже какие-то свои коррективы в ход выборов. Если брать конкретно социальные сети, то мы имеем довольно распиаренную историю с Cambridge Analytica про то, как эта компания якобы по заказу Трампа смогла влиять на мнение там 200 миллионов американцев. Возможно, так, это пиар, возможно, это реклама, но Facebook действительно собирает очень большое количество информации о своих пользователях, и в Украине после запрета сети ВКонтакте сейчас около 14 миллионов пользователей как раз сети Facebook, и недооценивать как раз с точки зрения политики эту сеть не стоит. Что произошло в Америке? Вот сейчас как раз идет расследование, там 32 какие-то группы нашли, которые якобы влияли, они, может быть, там не влияли конкретно на ход выборов, однако они вносили хаос, они вносили какие-то противоречивые точки зрения. И сейчас вот Facebook сентября, по-моему, в октябре вводит новую такую функцию, будет теперь показывать, откуда идет реклама. Реклама, кто заказчик рекламы.
Какая страна.
Да, какая именно страна. И, соответственно, это будет показывать, в том числе, если будет какая-то идти реклама из Российской Федерации. Ну и я вот сколько экспериментировал с Facebook, там есть рекламный кабинет, и там можно как раз показывать, ну, делать определенную таргетированную рекламу, которую сейчас многие политики используют. Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, они используют таргетирование очень простое, например. От 18 лет и больше все население Украины. А там можно вбивать интересы. Вот, например, есть там такой интерес Советский Союз. Для населения Украины, аудитория 14 миллионов, он показывает 1,7 миллионов. То есть, каким образом выбрал Facebook, мы не знаем, это свой алгоритм, но тем не менее... Население Украины довольно сильно поделено по каким-то там определенным признакам. И если брать, откуда это вообще все брало, все, соответственно, возникло, то еще в Советском Союзе разрабатывали методики психологического разделения личностей, и по Фейсбуку как раз можно делать разбивку там на людей, которые ориентированы на конфликт, ориентированы на духовные ценности, ориентированы на какие-то там развлечения. Ну и таким образом многие политические силы используют, но в том числе и могут использовать, соответственно, спецслужбы вражеской страны.
Могут или не могут? Вот Сергей говорит о том, что скорее это такие поправки, да?
Да, давайте я вам скажу. Смотрите, я думаю, что любые политтехнологи, любые политики, неважно, в эти времена, в прошлые, всегда применяли различные методы убеждения для широких масс людей. И в этом нет ничего удивительного. Более того, это не является антизаконным.
Да, это работа, собственно говоря.
Более того, я вам скажу так, что вот если брать украинскую ситуацию и влияние России, что она более интересна. Во-первых, у меня есть тут довольно жесткое, довольно оппозиционное критическое мнение. Мне кажется, то, что делает сейчас украинская власть, напоминает действия иллюзиониста. У них есть такой прием. Максимальная активность в месте, которое максимально стоит далеко от реального произведения фокуса, ну, то есть отвлечения. Вот смотрите, у выборов, у украинских выборов будущих действительно есть серьезная угроза. Это правда. И если поставить шкалу этих угроз, то российская угроза сегодня, ну, например, в сравнении с годами Януковича и прошлыми временами, там в разы упала меньше. Там, я, конечно, буду очень приблизителен, но если там брать десятибальную систему привычную угроз, то вот я бы оценивал не больше троечки.
Это вы имеете в виду про российского кандидата приход на пост?
Российская угроза, что это? В принципе, возможности России за последнее время упали. Причем это не усилия наших властей, это усилия истории, времени и самого Путина. Во-первых, 2,5 миллиона избирателей они просто откусили, которые всегда могли бы, ну, на которых они всегда влияли. Это Крым, который всегда смотрел российское телевидение, был российский настроен, готов был получать российские паспорта и не очень воспринимал Украину. А второе, они сделали серьезнейшую санацию и сепарацию так называемого электората Луганской и Донецкой области. А проблема в прошлые годы даже была не в том, что там было много приверженцев и пророссийски настроенных людей, а в том, что там считали, как хотели. Например, я всегда считал, что количество там проукраинских патриотов довольно значительное, и время это показало. Сегодня, по оценкам службы, которая занимается переселенцами, да, больше 1,5 миллиона людей осознанно, применяя усилия, оттуда откочевали, ну, как бы переместились на территориальную Украину. Да, какие-то поехали в Россию, какие-то остались там. Эта вся система разбила возможность консолидировать большое количество пророссийского электората и влиять в масштабах Украины, то есть они сегодня потеряли. Вот, например, сегодня очень оговаривают в политтехнологических кругах, смогут ли пророссийские кандидаты, это бывшие регионалы, да, Бойко, Рабинович, Вилкул, Медведчук объединиться и составить серьезную конкуренцию. Да, наверное, у них все еще есть шансы попадения во второй тур, если они грамотно сыграют. Но по большому счету я глубоко уверен, что их времена, возможности победить здесь на выборах, там, они прошли. И это надо благодарить Россию. Она сделала все, чтобы влияние исчезло. Потом исчезло телевидение. Мало того, что
социальные сети
исчезли, да. То есть эта угроза значительно уменьшилась. Вопрос: а где есть угроза? Когда нам говорят кибератака, друзья мои, так Введите онлайн-голосование, сделайте электронный реестр выборцев, а это украинская власть, это главная угроза. А вы этого не делаете, ну, потому что вы считать будете, как обычно, 3 недели голоса на бумаге. Какие хакеры? Вы же по-прежнему будете считать на бумаге и ждать мокрых протоколов. И именно там, в основном, те, кто имеет власть, админресурс, будет делать все, что угодно с фальсификацией. То есть вот ощущение этого фокусничества, вот здесь поговорим про российскую угрозу, ну как же, модно, кибератаки, Россия и так далее, а вот здесь другой рукой, сделайте независимый ЦВК, займитесь ЦВК, там будут считать, вот, вот это настоящая угроза, и вас просто тупо отвлекают на всякие мифы про хакеров, про российское влияние, которое в разы упало, потому что я помню, каким оно было, я лично участвовал в огромном митинге в 2004 году по ЦВК, когда украинская тогдашняя власть, это еще Кучма, в сговоре с Януковичем попытались через Россию вбросить около 3 миллионов голосов, потому что была юридическая возможность открыть там большое количество избирательных участков и оттуда якобы повлиять на украинские выборы. У них сегодня таких возможностей просто физически нет.
Сергей, еще интересно,
а как... мы любим заниматься мифотворчеством, забывая, что реальные угрозы сидят в Украине.
В другом месте,
и
да.
Вообще-то, я... И вообще-то на Банковой.
Интересно.
Это самая большая угроза, потому что они до сих пор не меняют законодательство, не работают с ЦВК, не применяют новые технологии, которые бы позволили бы максимально эффективно считать так, чтобы вы знали результат. Смотрите, время – это же очень важный момент. Если вам сообщат на 2-й минуте после закрытия участка, в результате его подделать невозможно. Всегда требуется какое-то время. Посмотрите, сколько будут считать весной. Поверьте, это стандартные 3 недели. Почему? Не потому, да даже на бумаге считать можно за пару суток, но потому что будут пытаться максимально повлиять, что-то убрать, что-то отменить и так далее. Вот от этих угроз нас отвлекают мифической сегодня российской угрозой.
Понятно, такая своеобразная технология нам описал Сергей Гайдай. 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Кроме Сергея Гайдая у нас в гостях Андрей Каракут, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Константин, я с Херсонской области.
Очень приятно, ваш вопрос или реплика?
Ну, я хотел бы высказать свое мнение по поводу предстоящих выборов, по поводу вмешательства России в эти выборы. Дело в том, что Сергей Гайдай говорит, что как бы власть пытается отвлечь нас от российской, ну, якобы российской угрозы и вмешательства в выборы. Но неужели он не видит, что наши телеканалы, такие как 112, Ньюзван, явно выкупаются просто, ну, кремлевскими агентами, такими как Медведчук, Портнов. Сейчас делается ставка в первую очередь не на... Понятно, что электората сейчас не хватит, чтобы явно пророссийский кандидат победил, но Кремль делает ставку именно явно пророссийский, а на завуалированных, таких как Тимошенко, там, Гриценко. Вы послушайте, что они говорят, это Тимошенко, Гриценко. Они же, по сути, зауалированно говорят кремлевскими тезисами, понимаете? И вот такие, как вот Сергей Гайдай, который, ну, просто я не знаю, он такой вот Порошенко-поп, знаете. Я, конечно, не...
Давайте без ярлыков, месседж мы поняли, да, собственно говоря. Я вот предлагаю не углубляться в такие политологические разговоры, потому что у каждого свои мнения есть, Сергей.
Нет, я очень благодарен слушателю, он еще открыл очень важный такой момент. Обратите внимание, действительно, один из элементов российской угрозы – это так называемые агенты влияния. Безусловно, мы их знаем все. Не секрет, и Портнов, и Медведчук являются агентами влияния. Я не буду оценивать то, что есть, опять же, рождённые на Банковой мемы о том, что якобы Тимошенко и Гриценко – это пророссийские кандидаты. Ну, мне немножко смешно. Но... Смотрите, эти люди существуют здесь, в этом правовом поле. У власти достаточно инструментов не позволить им покупать эти каналы. Более того, я уверен, что они работают в сговоре с Банковой. Медведчук – это вообще крестный отец Петра Алексеевича Порошенко в политике. Он пришел когда-то во власть в его фракции. И он сегодня находится в довольно привилегированном положении. Как бы активисты проукраинские не пытались, условно говоря, противодействовать Медведчуку, он спокойно работает без сговора сегодня с властью. Это было невозможно. Более того, я знаю, какая борьба за 112-й, оставшийся после регионалов, и за Ньюзван велась с Банковой в попытке их купить, это самое, в попытке их поставить под контроль в период их мнимой независимости. Поэтому это вопрос не к Тимошенко и не с Гриценко, это вопрос к Банковой. Каким образом у вас явные пророссийские агенты, да, действуют на территории Украины, спокойно работают со СМИ, и вы не можете противодействовать здесь? О чем вы говорите тогда про Россию?
Здесь уберите пророссийских агентов.
Тоже
заблокируйте
вам, да, тоже
их.
Технологии.
Максимально сделайте невозможно их работу.
Давайте послушаем признание одного из людей, которых задержала СБУ. Вот YouTube-канал СБУ. Спецслужбисты украинские отчитали, что в течение августа нашли и заблокировали целую сеть интернет-агитаторов, которые российские спецслужбы якобы привлекли к для подготовки во вмешательство в проведение будущих выборов в Украине.
Конце мая два пользователя соцсети из России предложили мне создать группу, которую я должен буду освещать новости Днепра и региона. Как утверждали эти пользователи, они работали в Санкт-Петербурге в одной айтишной компании, которую курировала ФСБ. В середине июля меня попросили найти еще несколько администраторов групп и блогеров. Главным требованием кандидатам была готовность публиковать любые материалы. А сами группы должны были быть патриотические и националистические направленности. После моего согласия мне сбрасывали политстатьи и фото, которые негативно освещались любые действия власти, в первую очередь президента Украины.
Вот, наверное, некая фирма из Санкт-Петербурга намекается на агентство интернет-исследований, знаменитая фабрика троллей, которая принадлежит Сергею Пригожину, так называемому повару Путина. Андрей, к вам вопрос. Вот интересное такое сообщение группы патриотической националистической направленности. Вот фокус, якобы, на который просили делать эти люди, почему именно эти группы, да, в чем вот смысл? Или идет речь об ультранационалистических группах или просто патриотических группах, как вы думаете?
Ну, это не новая попытка Российской Федерации. В принципе, с 14, 15, 16 годов идет как раз такая вербовка людей, которые ранее служили в АТО, в том числе среди командиров, среди тех, которые вернулись, как раз националистов. И идея в том, что они, как раз вернувшись после службы, разочаровались в текущей власти, о том, что они столкнулись с безденежьем, и они могут стать вот таким подспорьем для того, чтобы их использовать как раз в борьбе против текущей власти. И очень часто этих людей пытаются использовать в темную. Мне известно там некоторые слухи о том, что пытаются эти силы использовать те люди, которые сбежали в Москву, Азаров, который возглавляет там определенную организацию, Ставицкий, который сейчас в Израиле. Так вот, эти националистические силы, они как раз пытаются продвигать такую повестку дня о том, что необходимо срочно менять власть, о том, что текущая власть, она не защищает национальные интересы, только защищает свои бизнес-интересы, например, и, соответственно, пытаются использовать как протестную силу. И мы уже видели попытки как раз организации Майданов, мы видели то, как раз националисты выходили на улицы. То есть я считаю, что это будут пытаться использовать Российская Федерация. И вообще, если смотреть, 16-17 год, уже начался очень активный мониторинг настроений в некоторых регионах Украины. Это как раз то, о чем говорили сообщения СБУ, о том, что на восточных, на южных областях Украины идет разочарование довольно большое, очень большое количество людей не знает, за кого голосовать. И им как раз пытаются подсунуть вот такого пророссийского кандидата, который может там набрать довольно большое количество голосов. То есть вот это разочарование, которое среди обычного населения, Российская Федерация пытается им воспользоваться.
Сергей, если можно, да, прокомментируйте. И такой у меня к вам вопрос. Вот первое, понимают ли в Москве, что сейчас нет потенциала этого пророссийского кандидата, и цель ли привести этого пророссийского кандидата или просто создать такой хаос в Украине в следующем году, учитывая, что украинцы голосуют сердцем?
Я думаю, что где-то в году 2012-2013 понимания реальной ситуации не было, иначе бы Россия не предприняла те действия, которые она предприняла. Более того, она попала в определенную ловушку. Если Крым еще достался им очень легко и просто, я думаю, что это даже удивило саму Москву, то дальнейший проект Новороссии был просто провален. Украинцы оказались готовы сопротивляться. И если вы помните речь Путина, когда он просто объявлял, как будет развалена Украина, он называл конкретные области, которые это идут, все это провалилось, потому что в итоге Россия попала под серьезный пресс санкций, И я думаю, сейчас это как чемодан без ручек, который, конечно, они пытаются использовать вовсю как влияние. Но я бы хотел прокомментировать другое. Мы немножко путаем причинно-следственные связи, и я хотел об этом сказать. Лично если бы меня сегодня как политтехнолога спросили, где основная угроза, если конкретно сосредоточиться на российском влиянии, помимо агента влияния, с которыми справиться было бы легко, потому что это конкретные личности и конкретные каналы, можно, извините меня, применить просто силовой метод и запретить.
Но в рамках закона. Тоже нужно понимать, за что людей закрывать. Да,
ну, закон, извините меня, законотворческая это власть сегодня в руках тоже банковой или, по крайней мере, так называемого большинства. Но и можно создать специальный закон военного времени, который запрещает там... Ну, извините, мы уже видели, много запретов было, которые абсолютно оправданы в связи с ведением войной, но есть другое. Тут говорилось о том, что российская власть начинает прощупывать так называемое разочарование. Извините, а причина разочарования в чем? Представьте себе, если в Украине активно шли реформы, поднимался бы уровень жизни, активно бы использовался в армии потенциал тех самых добровольцев, которые пошли. Мы же видим абсолютно другие процессы. Более того, мы видим реальный сговор властей. А как объяснить в этой ситуации, что с Россией до сих пор есть серьезный товарооборот, он растет? Последние годы. Это от кого зависит? Это от власти зависит или от простых людей, националистов? Реально не перекрыты все пути. Ну, реальная война не объявлена, ну, по большому счету. Можно как угодно это называть, но по-настоящему она не ведется. Более того, несколько лет работала Липецкая фабрика президента. Извините меня, так будет ли разочарование людей, которые отдали свое здоровье на фронте, потеряли своих бойцов, а президент вел торгово-экономические отношения, и не только президент, огромное количество его соратников, людей при политике. Вот это причина, это и есть главная угроза, которой воспользуется враг России.
То есть, если вас послушать, то Россия, собственно говоря, и не виновата в том, что вот...
Нет, вы меня не слышите.
Упала очень промышленная
производство. Она виновата, но угроза и слабое место находятся в украинской власти, которая тут же спешит говорить, что любой ее критик, его коррупции, воровства, ее лукавство является пророссийским агентом. Я лично считаю, что самый мощный пророссийский агент является власть, которая родила за 4 года колоссальное разочарование ею и родила огромную угрозу нового Майдана, чего не должно было быть. Это слабое место, и Россия не применет им воспользоваться, потому что украинская власть России дает второй шанс, потому что сама Россия этот шанс убрала войной, отжатием Крыма, гибелью большого количества нашего населения и солдат, а украинская власть своей коррупцией, своей неэффективной политикой, занижением уровня жизни рождает то самое разочарование, которым враг воспользуется. Давайте внимательно смотреть на ситуацию. Я не уверен, что какой-то националист поддастся каким-то, извините меня, постам в своей группе. Но я очень сильно верю, что возмущенные люди могут выйти против этой власти, и агрессор может им воспользоваться, потому что власть будет снесена, на ее замену будет никого.
Кстати, об этом предупреждал Дмитрий Тимчук, глава группы «Информационное сопротивление» и народный депутат, о том, что вот сепаратисты на Донбассе могут активизироваться во время предвыборной кампании в Украине, чтобы дискредитировать так называемую партию войны и популяризовать призывы к миру от пророссийских кандидатов. Андрей, к вам вопрос. Непонятно, да, насколько преувеличено или преуменьшено, насколько она объективна. Эта угроза российского вмешательства оценивается, но что можно все-таки сделать, чтобы это вмешательство ограничить и чтобы сами украинцы решали, за кого им голосовать?
Ну, к сожалению, мы уже вошли в этот период, и если нужно было ограничивать, делать это было немножко раньше, и тот же фактор Донбасса, он как раз снова возвращается, и такое впечатление уже четко складывается, особенно после гибели Захарченко, что вот этот как раз вопрос Донбасса, он станет очень важным в предвыборной программе.
Да, наверное, главным.
Да, всех кандидатов, и сама Российская Федерация как раз с помощью Донбасса будет участвовать, оккупированной части Донбасса будет участвовать непосредственно в этих выборах, потому что, смотрите, сейчас они не объявят как раз вот эти их не фейковые выборы в ноябре, перенесут их на следующий год, соответственно, будет сохраняться иллюзия того, что будет выполняться Минские соглашения, и, безусловно, некоторые кандидаты, очень многие кандидаты, ведущие кандидаты будут использовать фактор мира, фактор возвращения Донбасса, обещание вернуть Донбасс как раз для того, чтобы влиять на население, прежде всего, восточных, южных областей Украины. Каким образом защищаться? Да, безусловно, нужно честно разговаривать со своим населением, нужно говорить о том, что экономические проблемы связаны не только с внешним вмешательством и с тем, что забуксовали реформы, о том, что вовремя не вводились определенные там, ну, фискальная политика была неправильная, и, соответственно, приходить к тому, что эти выборы, ну, они должны оценивать прежде всего программы кандидатов, да, а не то, что там они снова нам будут обещать.
А будут оценивать люди программы кандидатов? Это обычно, мы сами знаем, да, украинцы голосуют не за программы, скорее, а за того, кто нравится, не нравится.
Ну, как мы видим по текущим рейтингам кандидатов, что сейчас никто не нравится. И очень много неопределившихся, и, к сожалению, мы столкнемся с тем, что сейчас победит, скажем так, не самый лучший, а победит лучший из худших, вот так бы я сказал.
Сергей, вы вот обозначили своими вот претензиями к власти вот такие болевые точки, наверное, украинские, да, которые, наверное, и будут раскачиваться во многом в информационном
опять
пространстве.
Же, как хочу вот это... обратить да. ваше внимание, что болевые точки создала не Россия, создала
уже,
не оппозиция и не критики
они
власти.
Они существуют. Скорее у каждого всего, свое мнение, кто
скорее,
их создал.
Скорее
да.
всего, критика власти возникает, потому что сама власть эти болевые точки и создала. Своим нежеланием проводить реформы, реально их имитацией, высокой степени коррупционности. Это подтверждает все международные... Это не Россия придумала рейтинги, да? Международные эксперты говорят, ребята, у вас уровень коррупции не снизился, а это основная наша болезнь. Коррупционное государство слабо, сопротивляясь на войне, оно не едино. Оно не может себе позволить вести войну настоящим образом. Ну, сопротивляется до большей видимости, извините меня. Поэтому я бы вот не ловился. Более того, смотрите, эти выборы могут дать шанс, и, возможно, придет кандидат, который бы ну, все-таки был куда эффективнее существующей власти. А если даже принимать вот теорию, что будет лучше из худших, то он хотя бы будет лучше, потому что худший сейчас находится при власти. Ну, посмотрите на рейтинги. Потерять доверие, которое у тебя было так мощно, это же не на новом месте потеряно доверие.
Сергей,
это,
но не секрет, что все президенты это же не Россия, теряли доверие.
Извините меня, правильно. Все президенты теряли доверие, но они теряли доверие по своей вине, потому что не проводили реформы, потому что не отвечали социальным запросам. Извините, на Мальдивы возил самолет, Порошенко не связали, и не свозили на российском самолете, а потом засняли его. Он это принял решение сам сделать. Извините, Саакашвили, он выдворял из этой страны, к ужасу международной общественности, да, самолично. А все эти действия СБУ с умерщвлением Бабченко, с странным заговором Савченко, это производила украинская власть, а это не было инспирировано, извините, из-за границы. Поэтому, знаете, иногда врагов не надо, друзья натворят такого, поэтому мы сейчас будем за это расплачиваться, и, безусловно, я согласен, угроза есть. Но угроза, прежде всего, ее причина лежала на Банковой, а не где-нибудь в другом месте.
В том-то и проблема, вот с моей точки зрения, что Россия, вот современная Россия, она давит в информационных своих кампаниях не на то, что с Россией хорошо, а на то, что есть свои, собственно говоря, проблемы, и вот посеяние хаоса. Вот сейчас говорят, что в США это главная проблема миграция, ислам, права мусульман, региональный сепаратизм в Техасе и так далее. То есть раздуваются как раз внутренние противоречия, на этих противоречиях, собственно говоря, и приходит так называемый пророссийский кандидат. Сергей, согласны или нет?
Согласен, но эти противоречия давно было решено, нам дан был исторический шанс, которым украинская власть, к сожалению, не воспользовалась. Было очень мощное единение нации, были очень серьезные надежды, волонтерское движение, добровольческое движение. К сожалению, сегодня идет откат. Причина отката, я же еще раз говорю, активная консервация старой системы, колоссальная коррупция, не смена элит, отсутствие реально настоящих реформаторских действий, большая имитация.
Давайте надеяться все-таки на хорошее, надеяться на то, что до Майдана все-таки не дойдет, и выборы пройдут цивилизованно, и выборы сделают именно украинские граждане и свой выбор. У нас в гостях были политтехнолог Сергей Гайдай и старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракус. Говорили о том, как Украине защитить свои выборы от России. Оставайтесь с нами.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства главаря группировки ДНР Александра Захарченко по статье 361 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за, цитата, «совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации». Об этом пишет блогер Денис Казанский на своей странице Facebook. Блогер акцентирует внимание на том, что в законе четко написано «граждан Российской Федерации». В прошлый раз, по его словам, дело по этой статье открывали, когда в Турции убили российского посла. Как отмечает Казанский, по официальной версии Захарченко был гражданином Украины. Следовательно, статья 361 УК РФ к нему никак не применима. Тем не менее, Следственный комитет России официально заявил о возбуждении дела. И это может означать только одно. Захарченко на момент гибели был гражданином России и действовал в интересах России. Вот такая гражданская война, пишет Денис Казанский. Сразу же за сообщением о гибели Захарченко со всех российских телеканалов прозвучал месседж «Украина готовит наступление на Донбасс». Об этом пишет блогер Ольга Кучер для сайта «Остров». По мнению блогера, возможно, если бы не это сообщение, смерть Александра Захарченко воспринималась бы как-то иначе. Но все вместе кто-то в телевизоре складывал в тревожную картину грядущего апокалипсиса. И тем не менее, по словам Кучер, после той пятничной новости жизнь в Луганске не только не остановилась, но и не изменилась. На кухнях в топ обсуждений она не вошла. У ворот соседи по-прежнему говорили о детях и урожае. И в этот вечер, и на следующий, и дальше. Подробнее в рубрике «Луганский дневник». Тот украинский политик, кандидат в президенты или общественный деятель, который заявляет, что знает, как быстро закончить войну на востоке Украины, или врет, или лукавит. Это утверждает музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук, пишет «Украинская правда». По мнению музыканта, врет, потому что Украина сейчас не имеет возможности единолично завершить эту войну. Лукавит, потому что единственный способ сделать это сегодня – признать проигрыш или, другими словами, потерять часть независимости, а затем, возможно, и всю независимость. Решение о скором прекращении войны целиком и полностью зависит от тех, кто эту войну режиссирует, руководство Российской Федерации, подчеркивает Вакарчук. И добавляет, что большая часть политической элиты России так или иначе не признает самого факта существования Украины как полноценного независимого государства. Следовательно, Украину никогда не оставят в покое, утверждает музыкант.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. В Крымском Армянске на севере оккупированного полуострова произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. В результате образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев, а люди уже несколько дней жалуются на жжение, затрудненное дыхание и сыпь. Из города эвакуировали около 5000 детей. Вероятным источником выбросов могут быть отстойники завода «Титан», который является градообразующим предприятием для Армянска. О ситуации в этом крымском городе мы расспросим у обозревателя проекта «Крым Реалии» Александра Янковского. Он гость нашей студии. Александр, здравствуйте.
Приветствую вас, приветствую слушателей «Донбасс Реалии».
Расскажите, что происходит в Армянске? Я вот сказал, что вероятно это завод «Титан», да, насколько это подтверждается или нет?
На самом деле на сегодняшний день есть только несколько версий. Что произошло? В ночь с 23 на 24 августа 2018 года жители поселка Перекоп, который находится в непосредственной близости от этого завода, крымский «Титан», они обнаружили на своих домах, на своих садах, на деревьях, на огороде такой маслянистый налет. И просто-напросто, что произошло от этого налета? Значит, автомобили после определенного времени контактирования с этим налетом, таким маслянистым, они стали ржаветь, особенно в первую очередь там хромированные детали автомобилей. Листья сбросили листву, деревья сбросили листву, трава пожелтела, а огурцы, помидоры, которые были на огороде у жителей этого близлежащего села, они тоже как бы завяли и, ну, стали непригодными для приема в пищу. Затем, но никто не обращал внимания на это, поскольку рядом находится промышленное производство, ну, мало ли что там было, да, как-то. Все-таки те, кто проезжали по трассе из Армянска, допустим, в Чаплынку в Херсонской области, еще там в советские времена они обращали внимание, какой там дым идет едкий. Да? Но это то, что произошло с 23 на 24 августа, это действительно из ряда вон выходящий, потому что такой реакции никогда до этого не было. Но об этом не рассказало ни одно крымское средство массовой информации. Вообще не поведал ни один радиоканал, ни газета, ни телевидение об этом не написали. Ситуация стала ухудшаться. То есть это стало распространяться уже не только на село Перекоп, которое находится в непосредственной близости завода, но также и на другие села и даже даже дошло до города Армянска. И когда вот уже в Армянске это стало известно, да, это стало известно большому количеству людей, это уже стало известно и затрагивать стало десятки тысяч людей скрывать, этого города.
Скрывать
это стало было невозможно. Но первая информация, напомню, значит, это было в ночь с 23 на 24, обратили на это внимание крымские средства массовой информации, крымские чиновники только 27-28 августа. До этого они держали паузу, держали молчание. После 27-28 выступили крымские чиновники, сказали, ну, традиционно, что говорят, да, подконтрольной России чиновники, что все под контролем, беспокоиться не о чем, и вообще загрязнение не превышает вот эти допустимые нормы. Затем, после уже 29-30 числа последовали заявления трех предприятий, которые назывались возможными загрязнителями воздуха. Это само предприятие «Крымский Титан», или как оно сейчас называется, при российской регистрации титановые инвестиции, которые сказали, мы здесь ни при чем. Рядом с Красноперекопском, в Красноперекопске находятся еще два возможных предприятия, которые говорили, ну, которые говорили, что это может быть и там может быть такой выброс. Это общество с ограниченной ответственностью «Бром» и Крымский содовый завод. Те тоже выступили, выдали свое заявление, сказали, мы ни при чем, мы, у нас все хорошо, и как бы это вообще ищите где-то в другом месте, мы не знаем, что это происходит. И уже 30 числа, 30 августа заместитель председателя Крымского совета министров, ну, крымского правительства российского, подконтрольного Москве, он выступает на крымском телевидении и говорит, что мы нашли причину, это пересохший, значит, кислотоприемник, который находится непосредственно около завода «Крымский Титан». Но мы сейчас зальем его водой, и все будет нормально. 30-го. А 4-го, это 30 августа, а 4 числа приезжает господин Аксенов, 3-го он приехал в Армянск, а 4-го начинается эвакуация детей из этого города. Эвакуировали 3-го числа почти 3000 детей, и сегодня еще там 1800, но почти 2000.
Алексей, Александр, да, что с ними, с детьми, неизвестно пока?
С детьми нет, детей повезли в санатории, которые расположены там и в Бахчисарайском районе, не знаю, будет ли и будут ли их размещать в санатории на южном берегу Крыма, но выступили местные санврачи, которые сказали, что надо вообще защищать органы дыхания, по возможности не выходить из дома, но опять-таки сказали, что особой какой-то, знаете, опасности нет, но лучше сидеть дома. При этом этих детей, которые вчера отправляли, да, их продержали целый день на улице фактически, да, их продержали, они пришли в школу, им сказали, вас будут собирать, отправлять, и продержали их целый день на улице. То есть и на сегодняшний день продолжается вот это вот песня, которая поется крымскими чиновниками, о том, что никакой опасности нет, да, но при этом почему-то детей, значит, оттуда вывозят.
Потрясающая аллюзия просто чернобыльской трагедии. Надеюсь, что не так все серьезно в этом случае. Да, пока еще непонятно, что же это за
Существенное вещество, деле, да, Александр. То есть, на самом деле до сих пор непонятно. Это может быть сернистый ангидрид. Я прошу прощения, может быть, я неправильно его называю. Я не химик, да, но вот это то вещество, о котором говорят. Дело в том, что вот этот завод «Крымский Титан», он производит двуокись титана, при производстве которой используется серная кислота. Вот эта серная кислота потом отработана. И получается этот сернистый ангидрит. Он сливался в этот отстойник, который раньше он был покрыт водой, и, собственно говоря, поэтому не было там вредных испарений. Сейчас в аннексированном Крыму достаточно большие проблемы с водой, поэтому нет покрытия водой, и, возможно, именно из-за того, что начались такие вот ночное выпадение росы, это стало реагировать с этим веществом, оно стало испаряться, идти в атмосферу, потом выпадать на дома, на автомобили, стали этим дышать люди. Это одна из версий. Сегодня еще одну из версий, я не знаю, есть она у вас, ее озвучили на самом деле в Главном управлении разведки, да, при Министерстве обороны Украины.
Как раз хотел сказать, да, что из-за военных Российской Федерации, которые якобы обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов, но опять же, непонятно, что там на самом деле произошло. Друзья, урок тут, наверное, в том, чтобы не верить представителям российской или оккупационной администрации, самим стараться заботиться о своем здоровье пока что.
Ну, наверное, есть еще один урок. Дело в том, что и сегодня уже помощник главы пограничной службы Украины, государственной пограничной службы Украины, Олег Слободян, сказал, что на пунктах пропуска, которые они совсем рядом там находятся, что Каланчах, что Чаплынка, это ну, в зоне прямой видимости от этого завода, что стало ухудшаться самочувствие украинских пограничников. Простите, но, наверное, уже стоит как бы и украинской стороне, да, не говорить только о том, что там проблема, а уже произвести анализ воздуха, потому что это рядом совсем, да, с этой административной границей.
И понять, что там происходит, в том числе и с украинскими гражданами. Спасибо большое. Будем следить, что там действительно происходит, исходя из той информации, которую удается получить. С нами в студии был обозреватель проекта «Крым Реалии» Александр Янковский.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Вторые сутки в Северодонецке пикетируют здание областной администрации житель города Сватово. Он требует выплатить компенсацию за разрушенный во время взрывов на складе боеприпасов дом. 3 года назад Кабмин выделял больше 50 миллионов гривен на ликвидацию последствий взрывов. Однако использована была только половина суммы. В этом году областной комиссией чрезвычайная ситуация была признана ликвидированной. Однако некоторые жители Сватово компенсацию за разрушенное жилье так и не получили.
Картонний домик з надписью «Дякую за мій новий будинок» і стенд з фотографіями розрушеного дома. Так, в Сєвєродонецькі вже вторе сутки пікетірують здання обласної адміністрації житель Сватова Олег Рибалкін. В 2015 году во время пожара на складе боеприпасов возле его дома взорвался снаряд от реактивной системы залпового огня «Смерч». Позже эксперты установили, что дом не пригоден для проживания, а на его ремонт нужно более 500 000 гривен. Однако за 3 года Олег получил только 10 тысяч гривен от районного совета на обустройство нового жилья, а компенсации за разрушенный дом, обещанный государством, так и не дождался. Говорит, что отправлял около 50 заявлений в различные органы власти, но безрезультатно.
Все как бы перекладывают свою ответственность на других. Ну вот как-то вот 3 года прошло, я понимаю, что куда бы я уже не обращался, все бы вот и рады мне помочь, но вот как бы вот не знают как. Больше я не знаю просто вот что делать, вот честно. Объясните мне, почему государство, почему чиновники, которые представляют государство, не выполняют свои обязанности перед мной?
По словам Олега Рыбалкина, к нему выходили некоторые чиновники из областной администрации, брали документы на сверку, однако пока ничего не обещали. Среди тех, кто общался с пикетчиком, руководитель управления по вопросам гражданской защиты Владимир Мирошниченко. По его словам, он довел эту информацию до руководителя областной администрации, и вскоре вопрос будет решаться за круглым столом.
С приглашением непосредственно самого позывача, заявника Олега Михайловича, будет ему доведено, как будет алгоритм дальших действий, вплоть до судебного сопровождения данной заявы в суд.
Не на диктофон Владимир Мирошниченко также рассказал, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Сватово было разделено между городским советом, районной администрацией и областью. Частным сектором, в котором находится дом Олега Рыбалкина, должна была заниматься городская власть. Подтвердил это и городской голова Сватова Евгений Рыбалко. Однако, по его словам, они сделали все, что от них требовалось. Обошли дома, составили все необходимые документы, передали их Кабмин и в областной штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Однако денег люди так и не получили. А помимо дома Олега Рыбалкина, были признаны непригодными для проживания еще 3 поврежденных частных дома. Ситуация усугубилась в этом году, говорит мэр Сватова Евгений Рыбалко, так как в январе региональная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям пришла к выводу, что чрезвычайная ситуация в Сватово ликвидирована. При этом его как члена комиссии на заседание не позвали, как и тех, кто не получил компенсацию.
Почему на эту комиссию не пригласили Рыбалкина, не пригласили Тарановку, не пригласили Дьяконова? Спросили, друзья, мы пытаемся или хотим, есть желание закрыть мероприятие по ликвидации последствий. Ваше какое мнение? Они бы сказали, друзья мои, а как закрывать? Компенсацию не получили, дома разрушены. Кто нам помог? Ладно, они не пригласили городского голову, который является действующим членом комиссии областной. Они же не пригласили тех людей, которые более других пострадали.
Тем временем Олег Рыбалкин собирается продолжать свой пикет в здании областной администрации, по пока не получит компенсацию. Напомним, пожар на складе боеприпасов Сватова произошел 29 октября 2015 года. Тогда погибло 4 человека. В городе было повреждено около 70 многоэтажек и больше 3000 частных домов. Кабмин принял решение выделить на ликвидацию последствий практически 52 миллиона гривен. Однако из-за окончания бюджетного года была использована только половина этих денег, остальные вернулись в казну. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
И коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 сентября, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии для вас работали Дарья Куриная и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Пользуясь случаем, анонсирую открытый выездной эфир проекта «Радио «Донбасс Реалии» из города Бахмут. Пятница, 18.00. Смотрите прямую трансляцию в YouTube. Радио «Свобода онлайн» и в нашем паблике в Фейсбуке «Донбасс Реалии». До встречи в Бахмуте, а также завтра встретимся в время обычного эфира.